15. Зеленая зависть.
Состав и пропорция. Водка 40 мл, ликер Blue Curaçao 15 мл, смесь для коктейлей Sweet and Sour Mix 70 мл, апельсиновый сок 50 мл, лед, долька апельсина и коктейльная вишня для украшения. Все ингредиенты смешать в блендере, добавить колотый лед и снова смешать на высокой скорости. Подавать в бокале Hurricane Glass, украсив долькой апельсина и вишней на шпажке.
Нёхиси и я. Всякий раз, когда я проигрываю Нёхиси, в карты, в нарды, в кости, неважно, я напоминаю себе, что он на минуточку всемогущее существо, поэтому проиграть ему совершенно нормально. Чудо, что я иногда у него выигрываю. С другой стороны, всемогущий означает «все может». Все, а не только то, что ему самому очень нравится. Значит, вполне может и проиграть. Но когда он выигрывает, это все-таки просто нормально. Естественный ход вещей. В общем, продув очередную партию, я напоминаю себе, что Нёхиси всемогущий, и это само по себе такое огромное счастье, что все остальное вообще не имеет значения. Ёлки, да сказал бы мне кто-то в ту пору, когда я был человеком, раздавленным тяжестью вечного мира, что со мной однажды станет дружить всемогущее существо. Поэтому, проиграв Нёхиси очередную партию в покер, виселицу, шашки, клобор, го, шеш-бэш, морской бой, я честно стараюсь, как выражался мой дед, не сходить на говно, а напротив, широко улыбаться и одобрительно говорить. Вот же гад ты какой везучий, или что-то вроде того. Обычно у меня получается, хотя я от природы азартный, проигрывать не люблю. Но вот прямо сейчас я сижу с кислой рожей и почти всерьез злюсь, потому что, во-первых, я продул ему в уголки, а это была любимая игра моего детства.
Уголки. Настольная логическая игра для двух участников. Обычно для игры используется шахматная доска и 9, иногда 12, шашек у каждого игрока. Цель игры – переставить все свои шашки в дом соперника. Игрок, сделавший это первым, выигрывает.
Неудивительно, что я сам не заметил, как в детство впал. А во-вторых, сейчас на дворе декабрь, играем мы всегда на погоду, не на деньги же нам играть. Ну и на любые другие блага неинтересно. Нёхиси и так ничего для меня не жалко, а мне для него. Но погоду все-таки жалко, потому что он обожает адскую холодрыгу, а я до смешного люблю тепло. Поэтому во что бы мы ни засели играть, игра выходит азартной, очень уж высокие ставки. Кто выиграет, изменяет погоду в городе на свой вкус. Летом мне проигрывать не обидно, потому что летом Нёхиси устраивают шикарные грозы, бури, штормы, ураганы и град. Я такую движуху тоже люблю. Но продуть ему зимой – это полный трындец, конечно. Прощай, дорогой постылый, но вполне выносимый ноль. Сейчас этот тип нам устроит тундру и вечную мерзлоту. «Ну, наконец-то», — мечтательно говорит Нёхиси. Из его рта вылетает сноп разноцветного пламени. С ним иногда такое случается, от полноты чувств.
«А ты чего, Скис?»
— спрашивает он меня с присущей всемогущим существам жизнерадостной бестактностью.
«Ты же совсем недавно у меня в Чапаево выиграл и развел в городе жуткую слякоть, буквально позавчера».
Я молча пожимаю плечами, потому что он прав. А фиг ли толку, мало ли что позавчера было, если лютый ледяной трындец наступит вот прямо сейчас. По идее, не настолько я сейчас человек, чтобы мерзнуть. И сидеть рядом с довольным Нёхиси само по себе такое счастье, что глупо беспокоиться о какой-то дурацкой погоде. Пусть побудет, как Нёхиси нравится. Ему для душевного равновесия позарез нужны холода. Тем более, что проиграл я ее не навек, а всего-то на ближайшие сутки, максимум дня на два. Я их проспать могу, между прочим. У меня, внезапно вспоминая я, как раз в пространстве сновидений с начала месяца скопились дела разной степени неотложности. Интересные, между прочим, дела. То есть я сейчас как совсем настоящий дурак на пустом месте расстроился. Но от понимания этого факта настроение почему-то не исправляется. Как ни крути, а проигрывать я все-таки не люблю.
«Ты знаешь что?» — говорит Нёхиси. «Чем сидеть и скрипеть зубами, лучше кофе давай свари».
«Хочешь кофе?» — изумляюсь я. Не то чтобы Нёхиси никогда прежде не пил кофе. Еще как пил. но не по собственной инициативе, а со мной за компанию. Он, по-моему, вообще всегда пьет и ест за компанию, не ради самих еды и напитков, а ради процесса совместной трапезы. Нёхиси — чрезвычайно компанейское существо.
«Это ты хочешь кофе», — говорит Нёхиси. «Просто еще не успел осознать. У тебя от кофе всегда настроение поднимается, так что вари давай на двоих. И приноси сюда, устроим пикник».
«С вьюгами, метелями и сосульками», — киваю я. «Все, как ты любишь». «Договорились. Хорошее дело, пикник». Я спускаюсь в дом, мысленно попрощавшись с теплым западным ветром, который, как дурак, старательно нес нам тепло аж с самой Атлантики. Не знал, с кем связался. Думал, мы нормальные чуваки. А Нёхиси остается на крыше, страшно довольный происходящим и собой за компанию. Всемогущие существа в любых обстоятельствах всегда чрезвычайно довольны собой. Я наливаю в джезву холодную воду, кладу туда кардамон, насыпаю 3 полных ложки эфиопского кофе и столько же гватемалы, разжигаю огонь на плите. Время пошло. Я бы сейчас запросто мог сделать воду горячей и без огня, за пару секунд. Но зачем? Кофе есть кофе, у него своей магией выше крыши. Пусть варится, как сам пожелает. Надо только помочь процессу начаться, а потом оставаться рядом и не мешать. Это, конечно, не только кофе касается. Универсальное правило. Лучшее, что можно сделать для каждого. Разглядеть, что в нем есть магия, помочь ей начаться, а потом не мешать. Я стою над плитой, жду, когда пенка начнет подниматься, чтобы бросить в нее несколько крупинок черного перца. Кто-то, теперь не вспомнить, дело было очень давно, рассказал мне, будто от пары крупинок черного перца волшебным образом улучшается вкус. И у меня с тех пор действительно улучшается, хотя я сам понимаю, что перец на вкус никак не влияет. Но в моих руках это средство работает, потому что я когда-то в него поверил. Я всегда был готов поверить в любую чушь, особенно если она была хоть немного похожа на мистику. И получается, правильно делал, потому что теперь мистика — это и есть я. И проблемы у меня соответствующие. Вот уже 1/4 часа страдаю, что проиграл в уголки погоду другому мистическому существу. На этом месте впору упасть на колени и вознести благодарственную молитву. Но я просто смеюсь, потому что это, ну правда, очень смешно. Я снимаю джезву с плиты, беру с полки очень тонкие чашки, у меня строгие требования к кофейной посуде, потому что фактура и форма ощутимо влияют на вкус. И поскольку со всем этим добром в руках хрен залезешь на крышу, аккуратно на нее возношусь.
«Ты чего стоишь?»
— нетерпеливо спрашивает Нёхиси.
«Давай сюда». «А, тебе же, наверное, надо помочь».
Он поднимается, путаясь в ангельских крыльях, которые часто отрастают у него просто так, по рассеянности, как, впрочем, и длиннющий чешуйчатый хвост. Нёхиси говорит, это реальность, чует его всемогущество и реагирует соответственно, лепит ему хвост и крылья, как погоны, отличительный знак. Ему, конечно, виднее, но готов спорить, дело не в каких-то отличительных знаках, а в том, что у нашей реальности есть чувство юмора, и оно проявляется так. Кое-как управившись с крыльями и хвостом, Нёхиси забирает у меня джезву и снова спрашивает, теперь уже встревоженно.
«Ты чего?»
«Просто немножко в шоке», — наконец объясняю я и усаживаюсь на черепичную крышу, прямо там, где стоял. «Потому что, ну да, по идее, я много чего невозможного повидал, причем добрую половину этого невозможного сотворил самолично, далеко не всегда понимая, как оно мне удалось. Но все равно, когда вылезаешь на крышу декабрьской ночью, как-то не ожидаешь, что там тебя встретит летняя ночь. Такая теплая, ласковая, неистово пахнущая полынью, липами и недавно прошедшим дождем, что сердце рвется. Это, к счастью, метафора. Пока метафора. Хрен его знает, что будет со мной потом».
«Я хотел еще солнце и радугу, как бывает летом сразу после дождя», — говорит Нёхиси, «чтобы ты совсем охренел, но в последний момент передумал. Я же твердо обещал Стефану никогда не менять местами день с ночью. Почему-то для него это важно. Не хотелось бы его подвести».
«Ничего, мне и так хватило. Спасибо», — говорю я и повторяю. «Спасибо». И еще раз. «Спасибо. Слушай, я бы повис у тебя на шее, да крылья боюсь помять».
«Да что этим крыльям сделается?» — удивляется Нёхиси. «Они же иллюзия. Ну, помнешь, великое дело. Расправится как-нибудь. Или новые потом отрастут».
Мы сидим на крыше, на самом краю, болтаем ногами. Нёхиси это дело ужасно любит. Причём, чем больше ног, тем ему больше нравится. Вот и сейчас. Лишних 6 штук отрастил. Кофе мы уже благополучно допили. И оба думаем, что сейчас не помешало бы чего-то покрепче. Но лень вставать и спускаться в дом за бутылкой, которую перед этим ещё надо наколдовать. То есть ясно, что в какой-то момент мы это всё-таки сделаем, потому что нашу летнюю ночь обязательно надо отметить. Но прямо сейчас и так хорошо.
«Вы чего творите, ироды?»
— раздаётся снизу знакомый голос. Да более, я бы сказал, знакомый. Хотя сейчас Стефан, можно спорить, считает, что это мы его боль.
«Сегодня только я, Ирод», — гордо сообщает ему Нёхиси. «Это моя погода. Он мне её проиграл».
«Плохо дело»,
— откликается Стефан.
«Это что же мне, теперь с тобой ругаться придётся? Я-то думал, просто дам твоему дружку пару раз по башке и пойду себе спать».
«Хрена себе у тебя романтические фантазии», — вставляю я.
«Залезай к нам»,
— предлагает Нёхиси.
«Если хочешь ругаться, будем. Мне для тебя ничего не жалко. Отлично посидим».
«Естественно, я к вам залезу», —
угрожающе говорит Стефан.
«А как ты думал? Домой рыдай пойду».
Вместо того, чтобы просто оказаться на крыше, он идёт в дом, лезет из кухни по приставной лестнице и протискивается в окно, как сделал бы любой нормальный человек. Просто за неимением выбора. Ну, Стефан — известный пижон.
«Это уже ни в какие ворота»,
— говорит он, усаживаясь между нами.
«Летняя ночь в декабре, и не только на вашей многострадальной улице, а во всем городе сразу, включая спальный блин района. Плюс 19, я на градусник посмотрел. Не то чтобы мне не нравилась такая погода, лично я оставил бы ее навсегда, но нарушать законы природы в настолько глобальных масштабах нам тут пока нельзя».
«Ну, ненадолго-то можно»,
— беспечно улыбается Нёхиси.
«Например, до утра. Никто не узнает, кроме пары десятков прохожих. Или сколько их там?»
«Да пара сотен, как минимум»,
— говорит Стефан.
«Все-таки не деревня, а город. Всегда найдутся те, кто не спит по ночам».
«Везет им», — вздыхаю я. «Вот так выходишь на улицу в декабре в 3 часа ночи, а там внезапно вечное лето. Пахнет дождем, и листва на деревьях, и цветы, и трава. Я бы спятил, если бы со мной такое случилось. Отчасти. Завидно, жуть».
«А до сих пор, значит, не спятил»,
— ухмыляется Стефан.
«Типа, все в порядке с тобой».
«Теперь-то в порядке», —
встревает Нёхиси.
«Но ты бы его час назад видел. Такой смурной сидел, кошмар. Готов спорить, у всей улицы молоко прямо в холодильниках скисло. А могло бы и во всем городе. Но эту катастрофу я, как видишь, предотвратил».
Эдо, Тони Куртейн. «Кофе выпить со мной успеешь?» — спросил Тони Куртейн.
«Или только расскажешь, почему и куда тебе срочно пора убегать».
«Я столько кофе не выпью, сколько успею», — усмехнулся Эдо. «Поэтому предлагаю начинать не с него». И достал из внутреннего кармана бутылку айсвайна, которую еще в конце октября привез из Берлина специально для Тони, но сунул в шкаф и забыл.
«Мало того, что надолго пришел, так еще и с бутылкой. Ну, прям в лесу кто-то помер»,
— хмыкнул Тони Куртейн. «В том лесу эпидемия», — согласился Эдо, доставая киршвассер того же происхождения.
«Киршвассер. Немецкий киршвассер. Вишневая вода. Он же вишневый шнапс. Крепкий алкогольный напиток, получаемый методом дистилляции забродившего сусла черной черешни вместе с косточками».
«Косит всех. Я же, понимаешь, за осень понавез тебе кучу гостинцев, но вечно о них забывал. А сегодня внезапно нашел тайник и понял, что ты все это время сидел как наказанный, без подарков. Ну, кто ж тебе виноват? Сам дурак, что связался со мной».
«Это сколько ж в твоей куртке карманов?»
— изумился Тони Куртейн после того, как на столе появилась третья бутылка со смородиновым рижским бальзамом.
«Слишком мало, как выяснилось. Все не влезло. Буду носить частями. Это примерно четверть. Я реально дохера понавез. Почему-то во всех поездках, во всех двух, но тенденция уже очевидна. Истерически закупаю тебе подарки и потом с ними таскаюсь, как дурак. Хотя почти все, кроме разве айсвайна, можно и дома найти. Наверное, пытаюсь таким образом извиниться за то, что не могу позвать тебя с собой. То есть, позвать-то могу,
но в наших с тобой обстоятельствах это как издевательство прозвучит».
«Да, вот это правда обидно»,
— кивнул Тони Куртейн.
«Ух, и я бы с тобой поездил. Путешествие — лучшее, что с нами было вообще.
Может, еще и поездим»,
— неуверенно сказал Эда.
«Прямо сейчас совершенно не представляю, как это могло бы устроиться. Сидим, как две цепные собаки. Ты же к маяку привязан, а я к другой стороне. Но жизнь длинная и большая затейница. Чего угодно можно от нее ожидать. В конце концов, я вот прямо сейчас сижу тут с тобой. Еще недавно такое тоже невозможно было представить. Всего-то чуть больше года назад».
«С чего начинать-то будем?»
— спросил Тони Куртейн, оглядывая бутылки.
«Мы после этого выживем вообще?» «Начинать однозначно с айсвайна. Это полный трындец. Не хуже, чем у твоего двойника в кафе угощают. А остальное можешь убрать от греха подальше. Нет у нас задачи любой ценой сегодня все выжрать. Можем, но не обязаны. Имеем полное право не погибать».
«Ну, хоть какой-то толк от твоих разъездов»,
— усмехнулся Тони Куртейн, попробовав айсвайн.
«Хорошую штуку привез».
«От моих разъездов и так дохренище толку», — заметил Эда. «Например, у меня от них крылья за спиной вырастают. Горы могу свернуть. А мне сейчас как раз по приколу сворачивать горы. А то чего они, несвернутые, стоят?»
«Ну, разве что»,
— согласился Тони Куртейн. И признался, хотя был уверен, что никогда это прямо не скажет.
«Я чуть не рехнулся, когда ты в Ригу поехал, а потом почти сразу в Берлин. Боялся, ты заново сгинешь. А теперь ты в Барселону намылился, и я снова боюсь. Все твои аргументы помню, можешь не повторять. Они не работают, когда внутри вопит трындец. Ну, ничего не поделаешь, это у меня теперь до конца жизни такое утонченное развлечение. Бояться за тебя».
Эда молча кивнул и развел руками, дескать. «Ничего не поделаешь, другого меня, о котором можно не беспокоиться, у нас с тобой все равно нет», — наконец сказал.
«Глупо уговаривать тебя не тревожиться, это же кнопкой не отключить, но ты вот что имею в виду. До сих пор все, что со мной случалось, оказывалось к лучшему. И то, что сгинул на другой стороне, и сколько лет там болтался неведомо кем, и то, что неутолимой дурной тоской по невесть чему там маялся, без малейшего шанса понять, о чем на самом деле тоскую. И даже желтый свет твоего маяка в итоге пошел мне на пользу. Превратил мою жизнь в череду невозможных событий. По-настоящему невозможных, а не почти. Это, наверное, и есть счастье — оказаться в такой точке своей судьбы, откуда благодаришь все предшествовавшие этому моменту события, включая самое страшное, за то, что в итоге тебя сюда привели. Предложи мне сейчас обменять судьбу на другую, полегче, ни за что бы не согласился. Это я к чему говорю? Если вдруг действительно сгину, потом наверняка окажется, что это была очередная удача.
Так что ты бойся, конечно, если иначе не получается, но делай поправку на вот это вот все.
Хочется сейчас сказать тебе, что ты псих и придурок,
— вздохнул Тони Куртейн.
Но и я на самом деле не лучше. В одной палате для буйных можно нас запирать. Пережить все это веселье заново ни за что бы не согласился. Попросил бы сразу меня пристрелить. Но тому, что вышло в итоге, я, как ни крути, тоже рад. И не готов обменять сегодняшнего себя на другого Тони Куртейна с легкой, счастливой судьбой, которая мне ни при каких обстоятельствах не светила, потому что связался с тобой. Уж ты-то умеешь собирать приключения на свою задницу так, чтобы досталось всем, кто рядом стоит,
— добавил он.
— Умею, — согласился Эда. Шеф граничной полиции другой стороны как раз недавно сказал, что у меня легкая рука.
— В каком смысле?
— По его словам, я лечу, роняя все на своем пути, но оно при этом не падает, а тоже летит.
— Сразу видно понимающего человека,
— невольно улыбнулся Тони Куртейн.
— При условии, что он человек.
— А кто?
— Понятия не имею. Чего только о нем не рассказывают, а Стефан с удовольствием подтверждает все версии. — Да, конечно, я демон. — Конечно, русалка-оборотень. — Конечно, милосердное божество. — Конечно, древний идол, вырезанный из камня и случайно оживший от неосторожного колдовства. «Конечно, сын восточного ветра и старой девственницы. А может, черт меня разберет, я их дочь?» И ржет довольный, типа отмазался. «Гуманитарная наука в моем лице пока только гудит от умственного напряжения. Недостаточно данных, — говорит.
Да, они там все с таким прибабахом,
что нашим древним жрецам не снилось»,
— подтвердил Тони Куртейн, разливая остатки айсвайна,
«включая моего двойника. Или даже начиная с него. Мне, конечно, фантастически повезло, что теперь наяву с ним могу встречаться. И за это спасибо тебе».
«Мне-то за что?» — удивился Эда. «Вы же с ним сами».
«Сами-то сами. Но если бы ты не сгинул, и я не пошел в разнос, ничего бы и не было. Такие штуки только от полного отчаяния вытворяют. Я же когда шел по мосту через зыбкое море, которое у меня на глазах превратилось в быструю речку, был уверен, что сгину на другой стороне. И решил, будь что будет. Чем хуже, тем лучше. Так мне и надо, плевать. Но оказалось, что после того, как пропал, начинается самое интересное. А если уж началось, не закончится никогда».
«Ну да», — улыбнулся Эда.
«Вдруг выясняется, что у тебя в этом волшебном театре даже не то что контрамарка на все спектакли, а ежедневные репетиции, пожизненный ангажемент. А что роль внезапно балетная, а ты танцевать не умеешь, никого не волнует. Походу научишься, говорят».
Тони Куртейн горячо закивал.
«Насчет балета в точку. Ведь действительно пляшешь, как миленький, на пуантах, гопак».
Рассмеялся, махнул рукой и пошел к плите, потому что, как ни пляши, а кофе сам себя не сварит. Надо ему помогать, — сказал, уставившись на кофейник.
«Представляешь, я же всю жизнь твердо знал, что встреча смотрителя маяка с двойником невозможна, потому что противоречит самой природе вещей. С другой стороны, какой только фигни я твердо не знал. В частности, что на другой стороне нет никакой магии. Типа в этом и состоит ее смысл — быть местом, где отсутствует магия, и таким образом уравновешивать нас. Но они там плевать хотели на наше сраное равновесие. Хрен знает же, что творят».
«Стефан говорит, это просто из вредности», — улыбнулся Эда.
«Невозможно? Точно-точно? Ну, сейчас».